Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Эту программу мы подготовили для вас из дома, оставаясь в самоизоляции, из нарушений которой в России сейчас могут и оштрафовать. Вот об этом и поговорим сегодня, а также о практике онлайн-правосудия, которая развивается в России в последнее время. Сегодня в России за выход из дома без подтверждающего права на это документа можно схлопотать серьезный штраф. Я попросила Наталью Джанпаладову подготовить небольшую справку о том, за что, как и где штрафуют.
Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, ввели во всех регионах России. Почти в половине регионов для передвижения по улицам нужны специальные разрешения или документы. В Москве за нарушение режима самоизоляции гражданам грозит штраф до 5000 рублей. Для перемещения по городу по уважительной причине, то есть на работу или к врачу, введены цифровые пропуска. Также жителям разрешено выходить в магазин, выносить мусор и гулять с собакой не дальше, чем на 100 метров от дома. В Санкт-Петербурге также установлен штраф до 5000 рублей за нарушение режима самоизоляции. В городе пропусков нет, но действуют те же ограничения, что и в Москве. В Екатеринбурге могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей за выход из дома. В городе также нет пропусков, а жителям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам. В других регионах, где в местных нормативных актах штрафы не установлены, граждан, нарушивших режим самоизоляции, наказывают по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Это статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Она для тех, кто нарушил режим карантина, предписанный Роспотребнадзором. По ней грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. И статья «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». То есть она именно о нарушении правил самоизоляции. Тут штраф может составлять от 1 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание по этим статьям составляет от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Эти штрафы действуют, например, в Краснодарском крае. Регион сейчас лидирует по количеству дел о нарушении самоизоляции. В судах их уже более 1300. В крае действуют жесткие ограничения. Передвигаться можно по пропускам, без них только по своему району, чтобы сходить в магазин или погулять с собакой. В Татарстане также введены строгие ограничения. Чтобы поехать на работу, нужно иметь документ от работодателя, а если человек планирует отправиться по каким-то другим делам, нужно получить специальное разрешение по СМС. В Нижегородской области введены специальные QR-коды, которые нужно запрашивать у местных властей даже для походов в магазин и выгула собак. В Красноярском крае людям, которым необходимо, например, поехать на дачу, посетить почту, ветеринарную клинику, нужно написать объяснительную записку в свободной форме, носить ее с собой и показать полиции в случае проверки. В Чечне, которая закрылась на въезд еще в конце марта, жителям предписано не покидать дома без особой надобности, а с 8 вечера до 8 утра передвижения вообще запрещены. Власти региона помимо штрафов пригрозили нарушителям еще и сельскохозяйственными работами в поле. По крайней мере, с таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В половине российских регионов, чтобы передвигаться по городу на личном или общественном транспорте и где-то даже и пешком, нужно получать специальное разрешение. Впрочем, ходить в ближайший к дому магазин, аптеку, выбрасывать мусор, гулять с собакой без спроса можно практически везде. Главное – не заходить слишком далеко, рассказывает Анастасия Тищенко.
Я сейчас нахожусь в 100 метрах от своего дома. За моей спиной ближайший продуктовый магазин. Только вот ни фруктов, ни овощей там нет. Крупный супермаркет находится примерно в 10 минутах ходьбы отсюда, то есть в 1 километре. Теоретически, если я пойду туда без пропуска, меня могут оштрафовать на 4, а то и на 15 тысяч рублей.
Режим самоизоляции в Москве, а следом и практически во всех регионах России, ввели с 30 марта. Сразу после этого чиновники стали думать, как контролировать граждан – кнутом или пряником. Остановились на кнуте – штрафе от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За первую неделю самоизоляции полицейские в Москве выписали более 400 протоколов по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Все нарушители отошли от дома больше, чем на 100 метров. Так москвичка сорвала оградительную ленту и прошла на спортивную площадку. Другой житель столицы ушел гулять с собакой в сквер. Как минимум 25 человек, по информации Мосгорсуда, уже получили штраф 15 тысяч рублей. Остальные дела суды еще не успели рассмотреть.
Людей заработной платы нет, платить им нечем. Зато штрафы в казну сармоедам, которые вон там сидят, и должны платить.
И это данные о здоровых людях, которые нарушили требования самоизоляции. Для тех же, кто заболел коронавирусом или контактировал с заболевшим и вышел на улицу, меры еще строже. Помимо штрафа до 40 тысяч рублей, им грозит уголовная ответственность. Лишение свободы до 1 года, если их действия привели к массовому заражению людей, или до 5 лет, если это привело к смерти человека. На 15 апреля в Москве было как минимум 200 таких нарушителей. По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, их всех принудительно госпитализировали или выписали штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей. 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин предложил смягчить наказание и штрафовать россиян, которые не болеют и не контактировали с заболевшими, на меньшие суммы. С этого дня жителям российской столицы выписывают штрафы 4000 рублей за нарушение правового акта Москвы, направленного на введение и обеспечение режима повышенной готовности. Многие регионы последовали примеру столичных властей. Так, суды в Удмуртии рассмотрели 119 дел о нарушении правил самоизоляции. 47 человек получили штраф от 1 до 2000 рублей. 72 человека лишь предупреждение. Штраф изменился, но суть осталась прежней. Наказывают тех, кто без пропуска ушел далеко от своего дома. В Москве с 9 по 16 апреля полицейские выписали более 9000 протоколов, в том числе и на Александра Ашарина.
Я пошел за продуктами в ближайший магазин. И они забрали паспорт, посадили меня в машину. Я сказал, что я в машину не поеду без маски. Мне сержант выдал маску, и мы поехали в отделение.
Ашарин живет не по адресу регистрации. По документам получилось, что он ушел от своего дома намного дальше, чем на 100 метров. Только вот в указе Сергея Собянина речь идет о месте проживания. Но в этом случае полицейские не увидели разницу. Зато во время слежки за россиянами с помощью камер видеонаблюдения они кажутся более внимательными. Так, на 15 тысяч рублей суд оштрафовал жительницу Южно-Сахалинска. Она прилетела из Томска 5 апреля, сфотографировалась для системы «Безопасный город» и отправилась домой на двухнедельный карантин. 11 апреля к женщине пришли полицейские и сказали, что камера зафиксировала ее прогулку далеко от квартиры. Схожесть с фотографией 61%. Суд принял это как доказательство. А в Бурятии правозащитники опасаются, что власти будут использовать штрафы против политических активистов. Так, 2 апреля полицейские задержали 4 блогеров во время исполнения гимна республики на центральной площади Улан-Удэ. Всем им суд вынес штраф 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. И даже тем, кто пришел в отдел полиции позже и самостоятельно, чтобы поддержать активистов.
Ей плохо, остановитесь! Ей плохо!
Это было такое сюрреалистическое, так скажем, приключение, когда ты приходишь освобождать людей, тебя спрашивают, чего же вы нарушили режим самоизоляции, мы сейчас вас задержим и выпишем штраф. Хотя я пришел изначально для того, чтобы писать заявление на полицейских, на них незаконные действия.
Зуртан Хайнулин, как и другие активисты и правозащитники из Бурятии, утверждает, что тогда на площади полицейские задержали больше граждан, но только политические активисты получили штрафы, которые, по их мнению, даже незаконны, ведь в стране не введен режим чрезвычайной ситуации.
То есть власти ведут себя непоследовательно, не вводя режим ЧС и при этом жестко преследуя именно по политическим мотивам лиц, которые якобы нарушают режим ЧС.
Правда, если спорить с сотрудниками полиции, может получиться только хуже, рассказывает активист из Улан-Удэ Баир Немаев.
Подполковник Мизенин очень оскорбился, ты говорит, со мной споришь, и позвал там дежурного офицера, сказал оформить ему статью 20.1 за хулиганство.
Кроме штрафа 15 тысяч рублей, Немаев и еще 4 активиста из Бурятии получили по 10 суток ареста за хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции. Таких случаев в России единицы. В основном гражданам выносят предупреждения или выписывают штрафы за нарушение требований к самоизоляции.
И все-таки у полиции пока нет четкого представления о том, что же делать с нарушителями режима самоизоляции. На всех ли следует составлять протоколы, у всех ли проверять документы, всех ли штрафовать. Впрочем, правозащитники сомневаются в законности поголовной проверки права пребывания на улице под предлогом борьбы с коронавирусом. Вот что рассказала мне руководитель Московского отделения комитета против пыток Анастасия Гарина.
У нас тут у всех небольшая растерянность, потому что никто не понимает, что сейчас законно. По идее, закон должен регулировать то, что происходит, но у нас это регулируется как-то очень юридически очень странно. То есть обычно есть ограниченный набор случаев, когда полицейский может законно попросить у вас паспорт, пытаться установить вашу личность. Да? В данном случае добавляется вот этот вот режим непонятной повышенной готовности. Сейчас полицейские могут проверять у вас паспорта совершенно без каких-либо действий с вашей стороны. Я думаю, что, конечно, нужно их показать, объяснить, почему вы здесь находитесь, почему нет. В конце концов, требования полицейских не только основаны на нашем странном сейчас режиме, который есть, но оно, в принципе, ну, понятное, разумное, в принципе. Неразумно, когда это делали, допустим, вчера в метро, да, когда тормозили всех подряд.
А что делать человеку, если он не имеет на руках никакого пропуска и вообще не гуляет по району, а идет в ближайший магазин к своему дому, ну, без документов, без паспорта, ну, с телефоном, авоськой и кошельком? Если его остановит полиция, что ему, как себя вести, что говорить? Его вправе задержать, выписать ему штраф?
Это сейчас очень спорный вопрос, насколько вправе. В принципе, вот юристы и правозащитники, как правило, склоняются к тому, что право здесь будет нарушено, конечно. Однако, по факту, скорее всего, это будет сделано. Практика, она постоянно меняется, да? Вот вроде бы как суды начали массово возвращать эти протоколы, потому что не хотят с этим связываться. Но, с другой стороны, вероятность того, что суд все-таки привлечет человека к ответственности административной, она все-таки есть. Во-первых, я рекомендую, конечно, сейчас носить с собой паспорт даже в ближайший магазин. Особенно, если вы живете по прописке, ну, по регистрации. Или если у вас есть временная регистрация, обязательно брать с собой эту временную регистрацию. Если ее нет, паспорт все равно почему бы с собой не взять, во-первых. Во-вторых, возможно, имеет смысл взять с собой договор аренды, который есть. Я, конечно, как сотрудник комитета против пыток очень не рекомендую активное сопротивление оказывать сотрудникам полиции, даже если они не правы, потому что впоследствии это может выйти боком. Как всегда, желательно иметь телефон юриста или адвоката заранее, да, с которым вы можете связаться. Соответственно, когда что-то вот такое вот начинается с полицейскими, или если вас доставляют там в отдел полиции, то связаться с этим вот юристом, спросить, там, проконсультировать, что делать конкретно в вашем случае и так далее.
А если нет юристов?
Живете в России, могу сказать точно, лучше всегда иметь телефон хорошего, проверенного юриста.
А правозащитники из ОВД-Инфо подготовили памятку о том, как гражданам общаться с сотрудниками полиции. Причем эта памятка пригодится не только в период пандемии коронавируса, рассказывает Александр Баева.
Сотрудники полиции не могут просто так подойти к человеку на улице и попросить его предъявить документы. Они так часто делают и в условиях пандемии, и не в условиях пандемии, и граждане, как правило, показывают свои документы сразу же, не зная, что это на самом деле нарушение их прав. Нужно спросить причину обращения. Причин на самом деле несколько, все они прописаны в ФЗ о полиции. Это подозрение в правонарушении административном или уголовном, если они, например, видят, что вы совершаете это правонарушение. Во-вторых, это какая-то ориентировка, это может быть фоторобот, похожий на вас действительно, но они должны его вам предъявить. Это должна быть какая-то ориентировка с вашими данными, опять же, какой-то документ, который вас касается, они обязаны его показать. Просьбы пройти в отдел, чтобы там посмотреть эту ориентировку или эти документы неправомерны, либо они есть при себе у сотрудников полиции, они показывают, либо причина обращения незаконно. Или это могут быть еще какие-то очень специфические вещи, не знаю, уклонение от армии или от психиатрического лечения принудительного, или неуплата алиментов, но опять же, все это должно быть подкреплено документами.
То есть в законе о полиции нет никаких статей, позволяющих у людей проверять наличие спецпропусков, каких-то разрешений на передвижение по городу в период так называемой самоизоляции?
Ну, смотрите, они, например, могут говорить, что вот они подозревают вас в совершении правонарушения в связи там, с нарушением самоизоляции. Вот, предъявите, пожалуйста, документы. К сожалению, данная ситуация на самом деле абсолютно неправомочна. У полицейских, по большому счету, нет никаких оснований проверять вот таким образом у вас документы. Потому что те статьи, которые сейчас меняются, те статьи, которые, по которым выписываются протоколы, это статьи, которые, по большому счету, не должны применяться. То есть ограничение граждан на передвижение, нарушение 27 статьи Конституции по тем документам, на которые полицейские ссылаются, а именно, например, распоряжение мэра или распоряжение губернатора, если мы говорим об областях, это документы, которые не имеют права забирать у вас конституционные права. И суды уже, как минимум, казанские суды высказывались, что неправомочно штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Статья, которая сейчас применяется, например, 20.6, она говорит о том, что граждане нарушают карантин в условиях ситуации повышенной готовности там, и чрезвычайной ситуации. Но, как мы знаем, Владимир Владимирович Путин через чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение не вводил. Поэтому нарушать граждан и отбирать у них конституционные права по распоряжениям мэров или губернаторов полицейские не имеют права.
Объяснить им это невозможно. Кроме всего прочего, вы же наверняка видели, что происходило вчера в Москве и происходит на входе в некоторые станции метро, когда у всех поголовно проверяли вот эти вот пропуска. То есть есть объективная реальность. И вот в этой объективной реальности что делать человеку, если к нему подходит полицейский и требует предъявить разрешение на перемещение по городу?
Во-первых, нужно попросить полицейских предъявить их документы сначала. Это человек при исполнении, который обязан носить при себе документы, иметь жетон. Эти данные вы можете сфотографировать или как минимум выписать себе, чтобы знать, с кем вы разговариваете. Это во-первых. Во-вторых, стоит как-то фиксировать весь разговор с сотрудниками полиции. Понимаете, мы находимся в условиях, когда мы немного вышли, если можно так сказать, из правового пространства, поэтому я советую фиксировать на видео или хотя бы на диктофон. Вы имеете на это право, опять же, потому что их деятельность гласная. Это может стать потом одним из доказательств вашей невиновности в суде. Также стоит помнить, что сотрудники полиции сейчас, у них есть распоряжение и по нарушениям самоизоляции, и по другим мелким административным правонарушениям. Составлять протокол либо на месте, либо брать у человека, который якобы нарушил данные, достаточно будет, даже если у вас нет при себе документов, назвать свои фамилии, имя, отчество, место рождения и дату рождения. Этого будет достаточно для составления протокола. Вести в отдел полиции сейчас сотрудникам полиции не рекомендуется. Опять же, в связи с эпидемиологической ситуацией. Можно еще раз напомнить об этом сотрудникам полиции.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. Пока полицейские раздумывают над тем, что же делать с нарушившими самоизоляцию гражданами, российские судьи налаживают онлайн-судопроизводство. Уже есть решения, провозглашенные по видеотрансляции во ВКонтакте, дела, рассмотренные путем видеозаседания в WhatsApp. Что дальше? О виртуальной реальности российского правосудия рассказывает Иван Воронин.
Завели в подвал, в место, где держат людей, до суда. Там был какой-то столик, стоял ноутбук, и в этом ноутбуке было такое маленькое окошко. Буквально какое-то такое, и такой маленький судья.
Казанскую активистку Марину Шаетову оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию, в которой она не участвовала. Ее обвинили в организации серии одиночных пикетов против поправок к Конституции, где, по ее словам, Марина Шаетова собирала подписи у несогласных с инициативой. Но рассказывать об этом судье лично не удалось. Версию активистки выслушал человек из ноутбука в отделе полиции. Из-за пандемии коронавируса ни Шаетову, ни ее защитников в суд не повезли.
Это даже был не скайп, не зум, это какие-то их локальные местные программы. Сложности не было. Пусть изображение было и маленьким, звук был отличным, а на ходатайство мы отдавали сотруднику полиции, он их зачитывал, также он зачитывал наши паспорта, вот, и вот таким образом осуществлялась коммуникация.
В ходатайстве о переносе процесса Вахитовский районный суд Казани отказал. Его решение 27 марта стало одним из первых известных актов правосудия онлайн на фоне пандемии. В Татарстане на тот момент еще не ввели СМС-уведомления о выходе на улицу. А подтвержденных случаев заражения на регион было полтора десятка. Из-за коронавируса Президиум Верховного Суда России с 19 марта предписал всем судьям рассматривать только безотлагательные дела, например, о мере пресечения, а также дела упрощенного производства. Причем при наличии технической возможности по видеоконференц-связи. И вот 30 марта в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрели дело по видеосвязи в WhatsApp. Невьянский городской суд на полтора месяца запретил деятельность детского кафе «Симба», которое, по мнению правоохранительных органов, продолжало работать во время карантина.
Жизнь несправедлива, верно?
О заседании владельца кафе Владимира Чумичева предупредили за полчаса до начала. О защитнике и элементарном ознакомлении с материалами дела речь не шло. Он сообщил судье по WhatsApp, что заведение работало на вынос и доставку. Зайти в кафе можно было только за едой. Посадочные залы закрыли. А претензии надзорных органов устранили еще во время проверки.
Суд получил в Роспотребнадзоре подтверждение тому, что мы устранили замечания и принял решение об открытии кафе. Значит, эта процедура тоже проходила по WhatsApp в сеансе видеосвязи. Хотя никаких ни регламентов, ни инструкций по этому поводу и до сих пор нет, как это должно было организовано, самовынос.
Там же, в Свердловской области, 3 апреля Чкаловский суд Екатеринбурга оглашал свое решение в прямом эфире во ВКонтакте. Вопрос о том, понятен ли подсудимому приговор и сроки обжалования, судья задавал в пустоту. Верховный суд 8 апреля смягчил предписание. Теперь суды могут рассматривать любые дела, учитывая обстоятельства, эпидемиологическую ситуацию в регионе и мнение сторон. Ежедневно в России рассматривается более 1500 дел по видеосвязи, заявил на прошлой неделе секретарь Пленума Верховного Суда России Виктор Момотов. Это примерно в 2-3 раза больше, чем до коронавируса. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он в этом году прошел онлайн, Момотов отметил, что коммуникация между судьей и участниками процесса крайне важна, поэтому правосудие не должно полностью уходить в сеть.
Онлайн правосудие навсегда заменит традиционные способы. Я думаю, мы найдем разумный баланс между онлайн-правосудием и традиционными способами, которые будут служить еще долгие годы.
Он также пообещал, что Верховный суд в ближайшее время подготовит ответы на вопросы нижестоящих судов о нюансах работы во время пандемии. Скорее всего, в форме обзора.
Вообще, конечно, идея электронного правосудия нам представляется вполне разумной. Другое дело, что надо каким-то образом это все-таки организовать и привести в законные рамки. Ну, действительно, сколько времени еще может продлиться этот режим самоизоляции, а у людей споров-то не убавляется, кто-то имущество делит, разводится, пытается взыскать долги, не говоря уже об огромном количестве уголовных дел, которые предстоит рассмотреть судьям в следственных изоляторах-то. Люди ждут этих приговоров, ждут решений судов. Идею онлайн-правосудия в России и перспективы такого правосудия я обсудила с адвокатом Еленой Богачевой.
Что касается осуществления правосудия, то у нас, у гражданского общества, два требования, по большому счету. Это доступность и состязательность. Если обеспечена доступность гражданам обеспечена доступность правосудия, и если в процессах, в любых процессах, хоть гражданских, хоть арбитражных, уголовных, административных, обеспечена состязательность сторон, то мы считаем, что это вот тот суд, который должен быть. И поэтому в условиях, когда пеший поход в суд или поездка в суд стали невозможны, доступность, конечно, обеспечивается видеоконференц-связью. Вот. Я думаю, что в данном случае использование мессенджеров и видеоконференц-связи в каком бы то ни было виде – это хорошо. Другое дело, что мы должны различать два, в общем-то, разных процесса. Да? Одно – это оглашение судебного акта. Тут у меня, как у адвоката, нет никаких вопросов. У нас оглашение судебного решения – оно публичное, так заложено в законе. Мы сейчас опускаем отдельные категории дел, которые рассматриваются в закрытом порядке. В целом, общее правило – это публичность судебного акта. И то, что он оглашается в прямом эфире, где бы то ни было, это хорошо, это отлично. Но другое дело – это ведение самого процесса. Вот здесь… Я бы сказала, что видеоконференц-связь по мессенджерам, она, скорее всего, не обеспечит ни доступность, ни состязательность процесса при том состоянии законодательства процессуального, которое у нас есть на сегодняшний день. Ну, во-первых, нужно сказать, что видеоконференц-связь, ее возможность, она уже заложена в кодексах процессуальных. Это обеспечивается через суд общей юрисдикции по месту нахождения этого лица при наличии технической возможности. Потому что для этого должна быть соответствующая аппаратура и обеспечен соответствующий вид связи. И здесь, конечно, нужно исходить из реалий. Не хотела бы упустить еще такую очень важную вещь, что в суде первой инстанции не только техническую возможность обеспечивают, но еще и проверяют документы, устанавливают личность лица, которая выходит на связь, а в необходимых случаях берут подписку, например, у эксперта, у переводчика, у свидетеля. Это важно. Что касается удостоверения личности, этот вопрос достаточно понятный. А вот самый серьезный вопрос, даже при обеспечении доступности, даже если представить, что каждый районный суд будет оборудован абсолютно достаточным количеством комнат для видеоконференц-связи, это вопрос, который с нашим текущим процессуальным правом решить невозможно. Это состязательность сторон.
Почему вы считаете, что посредством видеоконференц-связи через мессенджеры, например, состязательность сторон будет тяжело достичь?
Состязательность сторон, она ведь предполагает не только судоговорение, она предполагает возможность исследовать доказательства, представленные одной стороной, другой стороной, сопоставить их с имеющимися доказательствами, дать свои пояснения. И вот здесь вот самое главное, как работать с доказательствами, которые, например, сторона хочет представить непосредственно в процессе, закон не запрещает. Вот я вам сейчас скажу, у меня есть доказательство, вот оно, посмотрите, как вы его сможете оценить, как вы его сможете пощупать, даже если я сделаю скан этого документа, который я держу в руках. Как вы поймете, что это допустимое доказательство, что оно действительно сделано на бумаге с синими печатями, с подлинными подписями, это установить невозможно. И таких вопросов много. Да? Я могу сказать, что, знаете, у меня здесь за стеной свидетель, абсолютно независимый, сейчас он даст показания. Удостовериться в том, что этот свидетель не находится рядом со мной, невозможно. Но это полбеды, как говорится. Я приглашаю лицо, удостоверить его личность нужно. А как это сделать? Здесь вопросов намного больше. Ну, конечно, можно это преодолеть, можно это исправить, но для этого нужна большая работа над процессуальным законодательством.
Но процессы-то некоторые, как мы видим, уже идут. И как к ним относиться? Как относиться к решениям судов, принятых после вот видеоконференции в WhatsApp или просто переписки в WhatsApp?
У нас есть процедура. Если вынесено решение, которое по какой-либо причине незаконное, которое вынесено при нарушении прав участников процесса, то на такое решение нужно подавать апелляционную жалобу и излагать все обстоятельства, все сомнения. Ну, по WhatsApp, вот как я понимаю, в чем может быть нарушение, да? То, что другая сторона, например, или какая-либо сторона, не была надлежащим образом извещена о способе рассмотрения дела или о способе оглашения судебного акта. И у нас есть вот сейчас статья такая, 165.1 в Гражданском кодексе Российской Федерации, которая регулирует на самом деле и процедурные вопросы. Это статья о том, что считать надлежащим уведомлением. И согласно этой статье, уведомление, не полученное стороной по каким-либо причинам, зависящим от нее, считается полученным. Но все-таки при рассмотрении дела по электронным каналам связи нужно добиваться фактического извещения. Не надо добиваться того, чтобы были обстоятельства, позволяющие считать уведомленным.
То есть правильно я понимаю, что сейчас по-хорошему законодателям нужно и судебной власти призадуматься и принять какие-то меры для того, чтобы в случае длительного вот этого сохранения режима изоляции или наступления подобных обстоятельств в будущем, можно было бы легче обеспечивать доступ к правосудию и решать вопросы и рассматривать дела посредством видеосвязи, чтобы это потом не вызывало обоснованных сомнений и претензий со стороны участников этих разбирательств.
Я уверена, что судейский корпус работает над этим вопросом буквально с первого дня объявления режима повышенной готовности. Я думаю, что сейчас будет много предложений от Верховного суда, от Совета судей, вообще, ну, от всего судейского корпуса, потому что все уже жизнь показала, что вот оно уже есть, понимаете, это вот как тропинка, которая уже протоптана, но ее перепахивать и заново засаживать травой бессмысленно. Нужно сделать из нее дорожку. Так же и здесь.
А пока никаких законодательных инициатив об онлайн-правосудии не поступало, можно наблюдать за самодеятельностью судов в регионах. Надеюсь, ни для кого она боком не обернется. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. По меньшей мере один человек погиб. Точное число пострадавших неизвестно. В колонии номер 15 в Иркутской области чрезвычайные события. Взбунтовались заключенные. Пожаром уничтожена промышленная зона колонии. О том, что послужило причиной для беспорядков, как складывается ситуация в российской пенитенциарной системе в условиях коронавируса и о том, стоит ли рассчитывать на амнистию, расскажем сегодня. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. Более 300 возможных пострадавших. Пожар, который удалось потушить лишь спустя 10 часов после начала возгорания. Стрельба, использование светошумовых гранат. 10 апреля в 15-й исправительной колонии Иркутской области в городе Ангарске произошел бунт заключенных. Они заявили об избиениях со стороны надзирателей и систематическом нарушении их прав администрации колонии. О том, как развивались события, рассказывает Иван Воронин.
Бьют, никого не жалеют. Находимся мы на промзоне. Промзона вся горит. Сейчас на данный момент прорываются они к нам, чтобы бить, продолжать. В жилке кто остался, убивают всех.
Это видео заключенные в Ангарске записали незадолго до штурма колонии спецназовцами. Они жаловались на систематические избиения. 9 апреля заключенного Антона Абалиничева, по его словам, избил и душил дежурный помощник начальника колонии. Это произошло в штрафном изоляторе. В знак протеста Абалиничев перерезал себе вены.
Милиция беспределит уже не в первый раз. Вот смотрите, вот у меня побои.
После такой попытки привлечь внимание, заключенного избили повторно. Это стало последней каплей. В поддержку Абалиничева вены порезали еще 17 человек. На следующий день их поддержали другие заключенные и заперлись в цехах промзоны. Вспыхнул бунт, вспыхнула и колония. В промзоне и дежурной части начался пожар. Колонию и подъезды к ней оцепили. На место выехал спецназ. В правозащитников в колонию не пустили. Через родственников заключенные сообщили, что по ним открыл огонь спецназ из помповых ружей. Они продолжали отправлять видео с просьбами о помощи. В одном из них заявили о двух погибших осужденных. В ТАСС сообщили, что во время столкновения с силовиками заключенные подожгли пожарную машину. В пресс-службе местного управления в СИН позже заявили, что ситуация под контролем, подтвердив, что поджог промзоны устроили осужденные. В ведомстве назвали их отрицательно характеризующимися и обвинили в попытке дестабилизировать работу колонии. По этому поводу возбуждено уголовное дело. Пресс-служба также изложила свою версию событий.
Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения.
После публикации пресс-релиза издание «База» сообщило о самоубийстве одного из бунтовщиков. Под завалами после пожара, его потушили только через 10 часов, нашли тело еще одного заключенного. В воскресенье ангарскую колонию закрыли и ввели режим чрезвычайной ситуации. Часть заключенных развезли по другим учреждениям в СИН, рассказали членам общественной наблюдательной комиссии. Правозащитникам пообещали, что они смогут встретиться с, цитата, «человеком, из-за которого все началось», видимо, имея в виду Антона Оболенчева. Его сестра заявила, что он не является зачинщиком бунта. Выяснить, где ее брат, Екатерине Оболенчевой не удалось.
Где мой брат? Что с ним? В каком он состоянии? Я не знаю. В ИК-15 нам давали горячую линию. Сказали, что на все вопросы ответят в понедельник. В итоге трубку не берут, дозвониться невозможно. Никуда не допускают. Что с нашими родственниками, мы тоже не знаем. Я требую встречи и организации с представителями ГУФСИНа, с участием непосредственно журналистов и правозащитников, так как других путей мы уже не видим.
Информации нет и у многих родственников других осужденных. Адвокатов в колонию не пускают под предлогом карантина из-за коронавируса. Правозащитники опасаются, что оставшихся в колонии продолжают избивать. Они сообщают, что заключенных для исправления заставляют маршировать по плацу и петь песни.
Давайте поем!
До массовых беспорядков, погромов и бунтов в российских колониях дело доходит нечасто. Куда более распространены случаи объявления массовых голодовок или членовредительства в знак протеста против произвола со стороны администрации колонии, надзирателей или активистов из числа тех же самых заключенных. Ну, например, в декабре 2018 года 7 заключенных в одной из якутских колоний в знак протеста зашили себе рты. Массовые драки тоже случаются в колониях, но, как правило, администрациям удается пресечь беспорядки без вмешательства спецназа своими силами. Но, тем не менее, бунты бывают. Я попросила Алену Вершинина напомнить о самых известных протестах заключенных в России в последние 10 лет.
2018 год. Омск. Вечером 6 октября 2018 года между заключенными произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Пострадали 39 человек. Правозащитники сообщили, что часть осужденных, не выдержав давления, избила заключенных, которые сотрудничали с администрацией колонии. По версии ФСИН, зачинщики требовали дать им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима.
2016 год. Можайск.
В ночь с 21 на 22 февраля 2016 года около 55 воспитанников забаррикадировали в жилом корпусе и устроили погром. Впоследствии они рассказали правозащитникам, что протестовали против ежедневных избиений и пыток. По официальной версии, несовершеннолетние действовали, дали цитата, с целью ослабления режима содержания, предоставления мобильного телефона и табачных изделий. Бунт подавили за одну ночь, а 8 его участников осудили за участие в массовых беспорядках.
2016 год. Хакасия.
Бунт произошел в ночь на 25 июля. После отбоя группа заключенных, отключив систему видеонаблюдения, забаррикадировалась в спальном помещении одного из отрядов и призвала других осужденных к ним присоединиться. Начальник управления СИН Хакасии заявил, что беспорядки организовали мусульмане, которые требовали разрешить им молиться в любое время, а не только по распорядку. Следствие утверждало, что в бунте участвовали 242 человека. Уголовные дела возбудили против 35 заключенных. 9 обвинили в организации массовых беспорядков.
2015 год. Ангарск.
В ночь на 15 марта активисты, которые сотрудничали с администрацией колонии, избили часть воспитанников. Это спровоцировало бунт. Подростки поджигали матрасы и простыни и выпрыгивали из окон. Сотрудники колонии уговорили бунтовавших пройти в здание школы и написать заявление в прокуратуру. Однако, когда те писали жалобы, в помещение ворвался спецназ и по заявлению подростков избил их дубинками.
2014 год. Челябинск.
В ночь на 9 декабря около 100 заключенных следственного изолятора устроили акцию неповиновения администрации. Они громили камеры, поджигали матрасы, а 8 человек порезали предплечья. Журналисты сообщали, это произошло потому, что арестованных перестали кормить, обеспечивать лекарствами и отключили в камерах отопление. Вовсин эти сведения опровергли, добавив, что беспорядки спровоцировал последственный, у которого отобрали мобильный телефон.
2012 год. Копейск.
Перед обедом в коридор жилой зоны вышли 250 заключенных из 6 отрядов и потребовали ослабить режим содержания. В частности, освободить нескольких осужденных из штрафного изолятора. А также они говорили о вымогательстве и пытках. Бунт в колонию удалось подавить только 27 ноября. На скамье подсудимых оказались заключенные и те, кто пришел поддержать их к стенам колонии. Почти все они получили реальные сроки. Следователи изучили около 150 заявлений о пытках и издевательствах, но никто из сотрудников колонии осужден не был. 30-летнего начальника колонии Дениса Миханова осудили за злоупотребление полномочиями, однако приговорили к условному сроку.
А вот о том, как обстоят дела в колонии номер 15 в Ангарске сегодня, какая информация доходит до правозащитников, я попросила рассказать руководителя Иркутского областного отделения Национальной общественной организации «За права человека» Павла Глущенко.
Два бунта, да, 9 и 10 апреля, подаются как один, да? Но мы уже, как видим, первая акция протеста против превышения полномочий сотрудникам состоялась 9 числа, да? После этого ГУФСИН отчитывается о том, что ситуация в колонии под контролем. Возникает ситуация 10 к вечеру, когда вот мы видим на опубликованном СКР видео людей, которые без верхней одежды, под торс раздетые, да, и стоят на равном расстоянии, руководят какими-то действиями там заключенных. И после этого начинается там вот это вот возгорание и прочее. А сама колония не пострадала сильно, где жилые отряды осужденные, да, а пострадало имущество промзоны, да, то есть, которое могло быть застраховано, да, возможно, было выгодно уничтожить там какие-то вещи, да, от возможных проверок или еще чем-то. Вот этот вот второй вариант, он сейчас на контроле, я как понимаю, служб безопасности, потому что, ну, они тоже считают, рассматривают версию о том, что возгорание было выгодно руководству администрации учреждения. Оцепление до сих пор не снято, я сегодня сам подъезжал туда. Сотрудник ГИБДД, вот, который на кордоне не пропускает автомобили, пояснил, что пропускают туда за вот это оцепление по пропуску ГУФСИН. Здесь в колонии, вот кто остался, то есть поступает информация, что их заставляют там и песни петь, там, и топать там в такт там, и так далее. Родители передают информацию, что туда привезли прессовщиков, там около 15 человек, да, и которые вот занимаются перевоспитанием, значит, вот оставшихся так вот. А по родственникам, родственники сегодня, так и не получая никакой информации, подали уведомление о проведении митинга, да, на 19 апреля у стен СИЗО, просят перекрыть сотрудников ГИБДД на время проведения, значит, дорогу там, потому что заявленных человек около 10 тысяч, да, ну то есть 10 тысяч заявляют. Вот, митинг против расправы над осужденными К-15, потому что неизвестно, да, какое количество вывезли конкретно, цифра не называется общественности, ни правозащитникам, никому, да. Поступает информация, что расправа все-таки ведется, да, то есть возможно, их и избивают, и помимо избиения еще и насилие применяется. То есть люди все на взводе, мамочки, там, родственники, жены, они все сидят на валидоле, да, до сих пор. Вот. И кто обращается на горячую линию, сейчас вот ГУФСИН организовала горячую линию, им говорят, вам нужно подойти в управление с паспортом, подтвердить степень родства. И если осужденный не против того, то мы дадим информацию, да, то есть как бы, ну, какой-то вообще абсолютный бред. Как может быть осужденный против того, чтобы родственникам дать информацию, что я жив, здоров, там, мне нужно там зубную щетку, пасту, мыло, там, еще что-то, да, передать?
Информация о том, что же на самом деле произошло 9 и 10 апреля в исправительной колонии номер 15 в Иркутской области. Это то, чего сейчас очень не хватает и родственникам заключенных, и правозащитникам. Также непонятно, что происходит с заключенными до сих пор. Где они? Пострадали ли они? Лечат ли их? Допустят ли к ним адвокатов? Этой информации нет даже у членов президентского совета по правам человека. Вот что рассказала мне об этом Ева Меркачева.
У нас в совете есть список осужденных, которых разыскивают родственники. Этот список мы отправили уже во ВСИН. Этот список мы пытаемся для себя сами расшифровать и понять действительно, что с этими людьми произошло, где они и что с ними. И вот как нас заверяют иркутские правозащитники, часть людей в тяжелом состоянии находится в больнице при ИК-6. Нам бы хотелось действительно узнать, так ли это. На самом деле, вот мы оказались в такой сложной ситуации. Вроде, когда сотрудники ссылаются на закон, говоря о том, что могут только в письменном виде ответить родным, либо при личной встрече. А мы понимаем, что часть людей, матери, жены, сестры, они живут, на самом деле, в других регионах. И для того, чтобы добраться в Иркутск, в Ангарск, им нужно преодолеть много сотен километров. И информация нужна не в течение 30 дней, если они не поедут письменно, да, как предусмотрено законом, а сейчас. Потому что если родственник в тяжелом состоянии, если он в коме, если он умирает, а может быть, ему какие-то лекарства нужны, информация, она настолько ценна, что приравнивается к ценности жизни. И мы считаем, что вот эта история, она может быть поводом для того, чтобы внести изменения в закон. Для чего? Для того, чтобы если люди сами пишут согласие на то, что они не против их персональные данные разглашать, в частности, нам, правозащитник. Да, и если они считают, что мы можем способствовать поиску, чтобы нам такую информацию предоставляли, и если это даже нужно сделать публично, пусть это будет публично.
Сколько человек сейчас вот в этом списке?
В моем списке почти 90 человек. Посреди них, что самое удивительное, в основном молодые люди до 30 лет. То многим из них оставалось сидеть совсем немного. То есть считать, что они зачинщики этого всего бунта, если им оставалось до свободы там буквально полгода, очень странно. Потому что люди стараются поскорее отбыть и уехать домой. И поэтому, когда вот читаешь, изучаешь эти списки, получается, что часть людей либо не имеют отношения никакого вообще к дезорганизации, и просто они, вот что называется, попали под раздачу. Либо же все, что было сделано, вот по версии иркутских правозащитников, было санкционировано. То есть вот на самом деле, что лежит в основе изначально всего этого конфликта, здесь вот надо, конечно, разобраться. И самое, наверное, страшное, что мы не очень доверяем органам следствия.
Что сейчас заявляют официальные власти, представители Федеральной службы исполнения наказаний, и насколько их информация вызывает доверие, ну, в том числе у членов Совета по правам человека?
Мы на сегодняшний день не располагаем точными данными о пострадавших. Мы знаем только, что в бунте принимало участие около 300 человек. Мы не знаем списка этих людей. Мы не знаем, как эти люди вот сейчас себя чувствуют. Мы не знаем, где они. При этом информация, которая оттуда приходит, она очень страшная. И с одной стороны, нельзя, конечно, доверять такой информации. С другой стороны, когда отсутствует вообще любая информация, наверное, могут поверить и в то, что говорят. А говорят, в частности, про то, что этих людей сейчас избивают там, даже насилуют. Но, повторюсь, подтвердить, опровергнуть мы не можем. Все просто из-за отсутствия информации. Если бы информация была, было бы проще, было бы легче, а если бы еще позволили бы этим родным осужденных с ними связаться по телефону, по скайпу, то вообще вопросы бы многие отпали бы. И все, дальше бы следствие разбиралось бы, шло бы своим путем. Мы бы, наверное, все равно настаивали на то, что была бы какая-то независимая следственная группа, поскольку сейчас появились такие конспирологические версии, что подожгли все эти цеха, чтобы скрыть следы преступлений. Вот, возможно, там производство было незаконно налажено, которое обогащало каких-то сотрудников. Мы все это не знаем, но версии такие есть. Нас, правозащитников, интересует даже не столько, почему это произошло, сколько что сейчас, вот что, где они. Страшно предполагать даже, что вот мы сейчас обсуждаем последствия этого бунта, а не знаем, что где-то кто-то, да, там мучается, кто-то в коме. Мы не представляем вообще, мы не знаем. Вот это самое опасное.
Да, и еще вот пару слов прошу не о ситуации в Ангарске, а о том, что в Совете по правам человека обсуждается возможная амнистия в связи с ситуацией по коронавирусу. И вообще, какая есть информация у вас о ситуации в колониях в целом? Потому что известно, что там в Италии, в Иране были бунты заключенных из-за вируса. Что сейчас с этим в России? Ждать ли амнистии? Что известно?
Да, по крайней мере, проекты амнистии у нас готовы. Мы их разработали, в том числе амнистия, которая исключительно связана с коронавирусом. Они разработаны, у нас уже отправлены в соответствующие ведомства проекты документов, в соответствии с которым мы просто просили изменить меры пресечения тем, кто находится в СИЗО. Мы направили такие обращения, в ответ, к сожалению, пока не получили. Хотя, нам кажется, это самая простая и естественная, вот, вытекающая из пандемии, реакция. А что касается истории с коронавирусом, у нас сейчас поступают к нам вот в СПЧ обращения, но они такие единичные. То в одном регионе говорят, то во втором. Уже на сегодняшний день появилась информация, что в СИЗО Москвы коронавирус проник, в частности, про матросскую тишину. Мы отправили запросы сейчас, но вот от того, что нет вот некой такой быстрой, четкой обратной связи, возникают вот все эти вот и фантазии в чем-то. А с другой стороны, мы можем пропустить, мы можем не верить тем сообщениям, которые нам поступают, а на самом деле все так и будет, и мы вовремя не вмешаемся. Гражданское общество не сможет оказать ту помощь, которая могла бы.
И Совет по правам человека при президенте, и правозащитники призывают российские власти объявить максимально широкую амнистию для российских заключенных и подследственных, которые находятся в тюрьмах по всей стране, для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы. Сегодня там содержится более 500 000 человек, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Сегодня в местах лишения свободы в России находится более 500 000 человек, 517 028. Это данные Федеральной службы исполнения наказаний на начало апреля 2020 года. В колониях и СИЗО находится более 42 тысяч женщин, подавляющее большинство заключенных – мужчины. Почти 415 тысяч человек уже отбывают наказание в 693 исправительных колониях. Еще почти 100 тысяч человек дожидаются суда в 302 следственных изоляторах. В колониях-поселениях, то есть в местах лишения свободы с более мягкими условиями содержания, находится более 32 тысяч человек. 1995 человек отбывают наказание в колониях для приговоренных к пожизненному заключению. Больше 1000 человек находятся в тюрьмах. Кроме этого, 1100 подростков отбывают наказание в воспитательных колониях для несовершеннолетних. Большинство осужденных в 2019 году, больше 120 тысяч человек, оказались в колониях за преступления, связанные с наркотиками. На втором месте по количеству реальных сроков наказания – осужденные за убийство. Их почти 85 тысяч человек. На третьем месте – осужденные за кражу. Их в местах лишения свободы более 62 тысяч человек. По данным ФСИН, большая часть заключенных отбывает сроки от 5 до 10 лет лишения свободы. Таких – 148 тысяч человек. По статистике, большинство заключенных совершили преступления в возрасте до 25 лет.
На днях уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила с инициативой рассмотреть ситуацию в российских колониях и следственных изоляторах, по возможности провести широкую амнистию подследственных, которых сейчас содержат в следственных изоляторах, по возможности перевести под домашний арест тех людей, которым вот-вот должны вынести решение о возможности условно-досрочного освобождения, освободить и, возможно, даже помиловать людей, которым осталось сидеть несколько больше, но просто для того, чтобы разгрузить российские колонии и тюрьмы, что особенно важно в ситуации пандемии коронавируса в России. К тому, чтобы разгрузить тюрьмы и колонии, российские власти призывают и международные правозащитники. С подобным обращением выступала и Amnesty International, и ряд других международных организаций. Но слово последнее, и решение по этому вопросу остается за президентом и депутатами Государственной Думы, потому что именно они должны вносить законопроект об объявлении амнистии и принимать решение о том, кого можно амнистировать, кого нет. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.